Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.
Привет, дорогие друзья. Главная тема в прямом эфире. Второй раз она идет в таком вот формате. Я прям сижу в своей квартире на кухне и общаюсь с вами. Но, тем не менее, я в любом случае с вами. Я получаю ваши комментарии, ваши лайки, вашу любовь, даже несмотря на то, что не нахожусь в студии Теос Медиа. Готов, друзья, я вас, ваши комментарии читать, любить. И у нас сегодня студия. У нас сегодня, да, такая виртуальная студия. Павел Владимирович Лазовский. Привет, Паша. Вот я тебя пока не вижу в трансляции. Ты уже появился, наверное, да? Алло, Паша, привет.
Да, привет, Влад. Привет, друзья. Рад быть с вами сегодня.
Да, Павел Владимирович Лазовский, пастор-миссионер Пресвитерианской церкви Евангелия Царствия, да, я правильно называю?
Да, верно.
Такое сложное для русского название, для баптиста. Паш, хотел с тобой поговорить, во-первых, естественно, о твоем служении, о том, почему ты пастор-миссионер, откуда такая у тебя интересная фамилия Лазовский. Сразу кажется, что... Мне сразу хочется, знаешь, подтянуть вот так, выпрямить грудь, потому что мне кажется, что ты фамилия Лазовский, там вначале произносит граф, там, значит, или барон Лазовский какой-нибудь такой. Фамилия у тебя очень такая аристократичная, да? Ну и о том, какое служение вы несете в Санкт-Петербурге, и передача наша сегодня называется «Как стать нужным», да, я слышал и видел даже, что вы тоже, несмотря на то, что у вас очень мало, скажем так, в своей церкви, вы в этой ситуации пандемии тоже решили заняться, взять на себя небольшую, скажем так, социальную нагрузку, да, и вот тоже, чтобы ты о ней тоже рассказал, Паша, давай, вот для начала, кто ты такой вообще есть, да, почему я тебя позвал в сегодняшний эфир? Что за пресвитерианская церковь такая? Еще она отличается, например, от той же самой баптистской церкви,
похоже. Да. Ну, пресвитерианская церковь, это называется так, по форме управления. То есть нашими церквями управляют советы пресвитеров. Насколько она отличается от баптистской, я не знаю. Вот мы где-то уже полгода занимаемся, да, но у нас религиозная группа сначала в Колпино была, а потом в целях миссии мы решили переехать вот в Питер. Uh-huh. Живу тут на Суворовском, в общем, в центре. Пока нас мало, да, и вряд ли мы сможем переломить ситуацию с пандемией. Вот, ну, хотим что-нибудь делать, помогать людям. И Евангелие Царства, название, оно говорящее. Мы хотим провозглашать Евангелие, как делал это Иисус, чтобы mm-hmm. наступало его царство, да, во всех сферах. То есть это не только, ну, может быть, да, если можно сказать, чем мы отличаемся от баптистов, мне кажется, иногда в том, что, да, что баптисты, они больше любят ловить рыб в пруду. Такой образ однажды я слышу. Mm-hmm. Вот. А реформатская пресвитерианская церковь исторически так сложилась, что мы кроме рыб вот этих самых, пруду, мы стараемся еще пруд чистить. Вот. Культурный наказ, то есть.
Ага. Звучит, вот. Звучит довольно странно, чистить пруд, то есть изгонять из церкви тех, кто вам не угоден, или что?
Нет, просто пруд — это не только церковь, пруд — это так. Весь мир. Угу. Вот. То есть мы не только ловим рыб, чтобы привести их в церковь, да, очистить этих рыб, помыть, там, их приукрасить как-то, ну, там, ну, рыбы, что они покаются, и, ну, как бы, по-настоящему, вот. Но пруд – это весь мир, то есть все, что вокруг, город наш, например, вот, вся вот эта ситуация, которая сейчас, наша миссия сейчас не только проповедовать Иисуса Христа, как мы считаем, вот, но и помогать людям, например, даже если они не покаются, даже если они не придут в церковь. Вот. Ну, хотя баптисты это тоже делают, я знаю, это просто такое.
Да. Скажи, пожалуйста, Паш, как давно ты верующий человек? И, насколько я знаю, у тебя тоже была такая достаточно непростая жизнь, как и у меня, да, ну, в прошлом. А как давно ты верующий человек? И как ты уверовал, да?
У меня сложный путь вообще, как, ну, и у тебя, и у многих людей. И он разный, конечно. Вот. Моя двоюродная бабушка, она была баптисткой, вот, в Колпино. И она, знаешь, есть такая книга «Рожденный свыше на берегах Ижоры».
Да-да-да, даже, по-моему, где-то у меня на полке лежит.
Ну, наверняка, да, у тебя должна быть на полке такая книга. Вот, и она уже с детства читала мне Евангелие. Я не могу сказать, что я когда-то был неверующий. Я, в принципе, в Бога всегда верил. Когда мне в школе говорили про обезьян, я не верил в обезьян. Я всегда верил, что я от Адама и Евы. Вот, потом мне, наверное, было где-то лет 10-12, уже мама моя, покаялась, и она стала членом пятидесятнической церкви. Вот, и какое-то время я даже ходил к ним тоже. Вот, но это все такое как бы было, такой путь, да, и... Но потом у меня были проблемы с разными этими, как их сказать-то поприличнее...
Психоактивными веществами.
Да, ПАФ, то есть... Вот, и в 2010 году я поехал на реабилитацию в поселок Устижора, церковь там такая хорошая, есть Утренняя Звезда, они занимаются помощью людям, вот, и там перелом произошел, вот с этого момента, с 2010 года я могу сказать, что я уже стал настоящим верующим, и практически сразу, как там я отошел там от всех этих психоактивных веществ, я решил служить Богу. Вот. Ну и потом была библейская школа, потом была одна семинария, потом была вторая семинария, вот, и год назад, прошлой весной, меня рукоположили как евангелиста от реформатской пресвитерианской церкви Евразии.
Спасибо тебе большое, пока, подожди, друзья, ставьте лайки, делайте репосты, я вижу, некоторые из вас уже делают и лайки, и наверняка делают репосты, у нас... Павел Владимирович Лазовский сегодня в прямом эфире, пастор-миссионер Реформатской Пресвитерианской Церкви Евангелия Царствия, Санкт-Петербург. Друзья, пишут нам привет с Дальнего Востока, привет с Яката, это, видимо, Екатеринбург, привет с Вешек. Влад, доброго всем дня. Кто гость сегодня, Жанна, я уже произнес. Друзья, пишите, из какого города вы нас смотрите, да, и передавайте ваши приветы, пишите ваши вопросы, потому что, я думаю, не все из вас, наверняка многие не знают, что такое Пресвитерианская Реформатская Церковь. И вот именно сейчас у вас есть возможность из первых уст, не из моих, так сказать, баптистских уст об этом узнать, а из уст реформатского пресвитерианского пастора-миссионера Павла Владимировича Лазовского. Хорошо, спасибо тебе большое. Скажи, пожалуйста, вот если ты говоришь, что это очень классная идея, мне очень нравится, она мне близка вообще, да, по поводу очистки пруда, которую ты сказал, да, что церковь должна не только проповедовать Бога, да, проповедовать там вечное спасение, она говорит о Христе, но еще и как преображать общество, изменять его по мере сил и возможностей. Ты эту особенность выделил как вот именно как бы, ну, ключевая, да, особенность или ключевое отличие от баптистской церкви или, там, не знаю, от любой другой. Значит ли это, что вы пытаетесь преображать окружающее общество, ну, немножко не таким образом, как это делают какие-то любые другие представители христианства? Что вы вкладываете вот в это все дело?
Ну, есть книжка такая, Абрахам Кайпер написал. Абрахам Кайпер, он был премьер-министром вроде бы, если я не ошибаюсь.
Да, да.
Голландии. Не помнишь?
Да.
Ну, наверное, да. Не помню. Да, точно. Вот. И она называется «Христианское мировоззрение». Там он рассматривает пять пунктов. Нет, не пять пунктов. Кальвинизм. Рассматривает пять сфер, на что повлиял кальвинизм, как такое богословское мировоззрение. Вот. И там культура, политика, экономика, религия, конечно, и что-нибудь еще, я не помню сейчас точно. Вот. Ну и если погуглить, почитать об этом, поузнавать, то не секрет, что капитализм, он вырос из кальвинизма. Вот, а кальвинизм – это такое наше пресвитерианское реформатское богословие. И я не хочу говорить, я не разбираюсь вообще в экономике и политике сильно, да. И я не могу сказать сейчас, дать оценку, хорошо это или плохо вообще капитализм. Но я хочу сказать, что мы сразу влияли на общество в целом. Вот. Мне кажется, что, наверное, лютеране в этом близки с нами будут. Вот. А представители такой радикальной реформации, они больше всегда как-то обосабливались. Вот. И это видно, я думаю, в истории наших советских евангельских христиан. И, конечно, когда власти на тебя давят, как у нас это было, тебе приходится обосабливаться. Вот. И мы, наверное, пресвитериане делали бы так же в Советском Союзе, если бы мы тут были. Вот, но да, мы говорим о том, что нам нужно идти во власть, нам нужно менять экономику стран, нам нужно менять, там, не знаю, медицину, образование и все-все-все, а не просто уходить, ну, как амиши, например, в лес, и учить просто своих последователей, ну, своим взглядом.
Ну, то есть вот размножаться так. путем размножения. Только исключительно.
Естественный прирост, да. Это хорошо, но не только.
Хорошо. Тебе привет от Ярослава Визовского. Большой.
Ярослав.
Да. Сергей Кич. Сергей Кич пишет: у Павла Владимировича внешний вид похож на католического священника. Красиво смотрится. Спасибо. Наш эфир называется, я напомню, друзья, «Как стать нужным». Мы говорим с Павлом Лазовским о том, как сегодня вы, как верующие, или вы просто как люди, можете стать нужным вашим близким соседям. Но мы к этой теме немножко позже перейдем. Пока мы просто говорим с Пашей о том, что из себя представляет вообще его мировоззрение, его церковь, потому что не все знают, что такое реформатская христианская церковь. Александр Павлов пишет комментарий такой: «А зачем быть нужным? Когда ты нужен, на тебе, как правило, ездят. Начинаешь ставить границы, перестаешь быть нужным». Вот такой комментарий. Как-нибудь отреагируй на него. Зачем быть нужным, да? На тебе начинают кататься.
Ну да, есть просто разница, да, быть нужным и быть просто малодушным каким-то. Вот. И если к тебе приходит человек и требует деньги на наркотики, например, и ты говоришь: ну да, я добрый христианин, вот тебе 500 рублей. Конечно, это не так. Вот. Но христиане всегда помогали людям безвозмездно и даже умирали за это. Ну, начиная с Иисуса и, не знаю, можно вспомнить мать Терезу. Что она имела от этого? Наверное, многие считали ее сумасшедшей, слабой женщиной. Но она была сильная женщина, она очень многим помогла. Ну, то есть, если люди пытаются воспользоваться, ну, твоей добротой, да, и твоим желанием помогать, это не значит, что нам нужно перестать помогать.
Ага, хорошо, спасибо большое. Значит ли это, еще такой вопрос, может, провокационный, значит ли это, что, немножко с другой стороны подойдем, что поскольку вы декларируете свою особенностью изменения окружающего мира, то все другие церкви вокруг вас этого не делают, либо делают плохо, неправильно, не так, как это положено делать настоящим верующим.
Ну, ты попросил меня рассказать о нас. Я говорю о нас. Я не хочу говорить о других. Я думаю, что все делают как-нибудь. Наверное, только совсем какие-то есть, которые не хотят никак менять вокруг. Наверное, любой христианин хочет, чтобы менялись его соседи, хочет, чтобы его двор был чище, чтобы, ну, его там на работе, где он работает, чтобы не воровали. Я думаю, это хочет каждый. Любой конфессии.
Хорошо, Андрей Порохин пишет.
Да, говори.
Нет, закончи, просто мне показалось, ты уже замолчал. Закончи мысль свою.
Ну, проблема, когда мы говорим о том, что есть вот церковь, а есть мир. И мир настолько падший, что, ну, нет смысла никакого работать в нем и трудиться. Нет смысла никакого менять. Это такой дуализм, такой больше платонический даже. Когда есть духовная какая-то сфера, да, где мы можем там обитать, а есть вот этот мир, который, ну, нет никакого смысла, ну, ничего делать. Вот.
Андрей Порохин пишет: «Я считаю, что неважно, в какой мы деноминации мы находимся, важно то, насколько мы в одну ногу с Творцом», и Жанна Михайлова с ним соглашается, говорит: «Андрей, хорошо сказали». Важно ли в какой-то деноминации, важно ли себя обозначать там баптистом, католиком, православным или пресвитерианином, и что для тебя лично означает быть пресвитерианином, да? То есть для чего все эти деноминации вообще? Неплохо ли это, когда их так много и таких разных?
Да. Важно, конечно, в первую очередь идентифицировать себя со Христом и с его телом, церковью, как вселенской. То есть вот это важно в первую очередь. Вот. Потом, говоря о конфессиях и деноминациях, я думаю, что, ну, Августин, по-моему, да, говорил об этом хорошо, что, значит, в главном мы должны иметь единство, во второстепенном – свободу, и в остальном – любовь. И мне кажется, в дело Царствия Божьего и Евангелия Царствия вносят вклад и баптисты, и пресвитериане, и православные, и католики. Вот. Я не считаю, что только пресвитериане, реформаты – это единственная там истинная церковь, а последний оплот, что-нибудь такое.
Угу.
Я думаю, хорошо, нам спасибо. Нужно другими взаимодействовать, и тогда будет больше пользы, чем когда мы разделяемся и указываем друг другу на какие-то там богословские несоответствия, там еще что-нибудь.
Угу. Ирина Иванова спрашивает, занимаетесь ли вы реабилитацией алко- и наркозависимых людей? Вот ты сам прошел через эту проблему, как и я, да? Горит ли у тебя сердце, Павел Владимирович, помогать таким же бедолагам, каким ты был когда-то давно?
Ну да, конечно, мы думаем об этом. Я хочу это делать, просто для этого нужно много чего. Вот. Мы только еще начали, у нас церковь там меньше 10 человек даже. Вот. Ну, где-то 10 человек, если все соберутся там. Вот. Из них там ну, трое детей как минимум. Да. И, конечно, я хочу, но нужны люди, которые встанут со мной плечом к плечу, так скажем. Потому что ну, заниматься реабилитацией нужен человек, который будет просто ну, круглосуточно заниматься этими людьми. Так как у меня есть жена и скоро родится дочка, я не могу жить где-то в каком-то доме или квартире с наркоманами и быть с ними, ну, там, сутки.
Спасибо большое, друзья. Ну, на самом-то деле, и Павел Владимирович, и я, мы в той или иной степени занимаемся реабилитацией, как минимум в том, что мы можем встретиться, провести какое-то общение с человеком, нуждающимся в этой реабилитации, и направить его потом впоследствии уже в тот или иной центр социальной поддержки. На всей территории России их огромное количество, и в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области они тоже есть. Поэтому, если вы нуждаетесь в такой помощи, то вы можете обратиться либо к Павлу Владимировичу, либо ко мне, и мы проведем эту предварительную беседу и поможем сориентироваться либо родственникам зависимого человека, либо самому зависимому человеку о том, что ему делать. Дальше, друзья, и еще большая просьба присылать свои молитвенные нужды. Сегодня, опять же, мы живем все-таки в контексте такой общей беды, общей проблемы, это пандемия вот этого коронавируса, да. Многие из вас испытывают страх, наверное, да, или просто желание, чтобы за них кто-то помолился. Мы с большим удовольствием в конце эфира сделаем это для вас, ради Господа, но нам нужно понять, за кого и за какие нужно молиться, поэтому в комментариях тоже присылайте не только откуда вы, вот Роман Вайт пишет, приветствую Краснодар, но и какие у вас молитвенные нужды есть. И большая просьба также сделать репост этого эфира, что, возможно, кто-то из неверующих людей его посмотрит, и потом он в конце, после эфира или в процессе эфира напишет нам эту молитвенную просьбу, и мы с Павлом Владимировичем с удовольствием помолимся ну, потом, после эфира, за этих людей. Хорошо. Галина Лазовская спрашивает, очень похожая, знакомая фамилия. А если нет потребности быть нужным? Вот смотри, эфир я назвал как быть нужным, как будто бы у каждого человека уже есть желание и потребность быть нужным. Мне кажется, что очень многие люди хотят да, быть нужными кому-то, быть полезными для окружающих людей, неважно для кого. А если все-таки, во-первых, да или нет, согласен ты со мной? И во-вторых, а если у человека нет потребности быть нужным, значит ли это, что он, может, плохой христианин, да? Или, может быть, у него какие-то другие дары есть, которые он может реализоваться в этом мире?
А, да или нет? Мне на какой вопрос нужно ответить? Извини, я что-то пропустил.
Я назвал эфир «Как быть нужным», да? Я имел в виду, что каждый человек имеет потребность в том, чтобы быть кому-то нужным. Вот согласен ты или не согласен с этим утверждением для начала?
Ну да, я согласен.
То есть каждый человек имеет потребность быть нужным, да?
Да, я думаю, что да. Но тут можно...
И второй вопрос, Галина Лазовская, соответственно, вытекает из этого. А если вот нету потребности быть нужным? Если я вот в свое сердце заглядываю и чувствую, что я хочу сидеть, не знаю, в своей коморке, в норке, выращивать, не знаю, шампиньоны, выращивать орхидеи, да, и читать книжки, и все, и отвалить от меня вообще все, не хочу никому быть нужным.
Ну, наверное, есть разные периоды в жизни и разные состояния. И сейчас, ну, в этой сложной ситуации для всех, я думаю, нам нужно стремиться к тому, чтобы, ну, то, что ты делаешь, показать людям то, что они могут быть нужными, и то, что они по-настоящему нужны. Вот. И в этом есть ну, польза для человека. Я думаю, когда ты сидишь на самоизоляции, весь в страхах, что будет завтра, на что я буду жить, а не заболею ли я или еще что-нибудь, то тебе станет намного легче, когда ты кому-то поможешь. Хотя бы позвонишь своим хотя бы близким, знакомым и друзьям, спросишь, как у них дела, поговоришь с ними, увидишь, что они, может быть, боятся еще сильнее. То есть, ну, помогая кому-нибудь, мы помогаем себе. Это уже тоже очень важный момент для нужности. И когда мы все друг другу начинаем помогать, это даже не обязательно в церкви работает.
Есть мнение, что люди хотят быть нужными только ради самого себя, да? То есть я хочу быть нужным, чтобы удовлетворить свою там какую-то вот чувство собственной значимости, там, тщеславия, гордости или что-то еще такого, да? То есть что мотивация чувство быть нужным на самом-то деле, ну, не, так себе, да, не очень хорошая. Согласен с этим или нет?
Ну, с тем, что, в принципе, эта мотивация плохая, я не соглашусь, но то, что некоторые люди, наверное, ну, как-то так думают, что, вот как только что я сказал, что, ну, просто кому-то, если я помогу, я там, ну, кто-то тщеславие свое там, кто-то еще что-то там будет тешить этим, ну, наверное, есть что-то такое.
Жанна говорит, мы, христиане, ведь тоже не просто так делаем добро окружающим, чтобы показаться перед людьми, какие мы хорошие.
Да, да, точно. Но об этом говорит Писание, да, что когда делаешь милостыню, пусть твоя там правая рука не знает о том, что делает левая. То есть такая проблема, она, ну, как минимум 2000 лет она уже существует. Угу.
Юрий Кириллович Сипко пишет, какие суровые ребята на экране. Юрий Кириллович тоже тебе привет передает, Сипко. И мы ему тоже... Мне он сегодня прояснился. Юрий Кириллович, если вы нас смотрите сейчас, привет, вы мне сегодня прояснились почему-то. Не знаю уж почему и к чему это, но факт остается фактом. Хорошо, спасибо тебе большое. Скажи, насколько для тебя вот, ситуация, в которой мы сегодня живем, ну, скажем так, неожиданная была, дискомфортно, может быть, или ударила по тебе, по твоему, там, не знаю, чувству комфорта, безопасности и все такое?
Ну... По мне лично ударила она, наверное, больше всего в том смысле, что моя жена беременная, сильно, очень уже беременная, то есть ей в мае рожать. Вот, да. И я надеюсь, что это все закончится, потому что есть некоторые проблемы с тем, чтобы, ну, съездить, сделать УЗИ, например. Вот, ага. И не хочется, ну, ехать куда-то, где, понятное дело, в очереди будет сидеть много людей, и опять же, врач неизвестно, он может быть переносчиком вируса, вот, и, собственно, когда рожать уже тоже нужно будет, вот, то есть вот в этом смысле она ударила по мне. По нашему служению она как отразилась, я могу сказать, то есть мы искали помещение очень активно, потому что мы собираемся в квартире. Вот, и теперь даже не собираемся. Вот. И мы искали очень активно помещение. У нас было два таких. Одно там было практически государственное, вот, и очень долго мы с ними вели переговоры, и не получилось. Вот. И другое было, это, ну, церковь одна, и тоже с ними долго. Вот. Но я, с другой стороны, как ударило, а может быть, ну... То есть то, что мы не нашли помещение, я представляю, если бы мы его нашли, мы бы сейчас платили аренду. Вот все вот эти вот, весь этот отрезок времени, когда мы не можем даже собираться. Вот.
Спасибо тебе большое. То есть, по большому счету, с одной стороны, для тебя это оказалось проблемой, с другой стороны, ты чувствуешь, что хорошо, что вы не ввязались, да, в эту авантюру с арендой помещения, да?
Ну, как бы, я считаю, что, конечно, это ударило по служению, потому что мы хотим, ну, делать много чего, или хотя бы что-нибудь, и пытаемся это делать и в этой ситуации. Но конкретно с помещением, да, можно сказать, что Бог нас уберег. Потому что аренда, например, того первого здания, там нужно было вписаться в ремонт, в финансы, в людей, там это было бы серьезно, мы потеряли бы очень сильно.
Сергей Кич, по нам, по всем эта ситуация ударила только морально. Мы не можем куда-то выйти без нужды, приходится соблюдать предписания. Вот в связи с этим вопрос у меня возникает к тебе лично. Есть тут огромное количество, вокруг меня, по крайней мере, огромное количество верующих людей, которые ведут себя следующим образом вот в этой ситуации. Они говорят, ну, поскольку мы христиане, да, мы верующие люди, то нам не страшна никакая там зараза, ну, вот, нам не нужно ничего бояться. Мы там спасены кровью Иисуса Христа, и поэтому можем делать, что хотим, ходить куда угодно, никакая зараза к нам не прилипнет, Ну а если уж помрем, то для нас же смерть приобретение, да, мы же в раю окажемся. Поэтому ну, на все равно и будем жить как всегда. А, вот как бы ты это, как ты к этому относишься? Если сам у тебя такое отношение или не такое к этому вирусу?
У меня отношение к этому вирусу, как и к любому другому вирусу, в принципе. То есть люди умирают от разных вирусов каждый день, и это было всегда, не только сейчас. Вот. Но когда происходят такие ситуации, ну, это особенная ситуация, мы видим, вот, то, я думаю, нужно делать какие-то особенные выводы из этого. Вот. И я верю, что Бог, Он суверенный Господь всего, управляет всем, и я не вижу... Так, ну, навскидку не вспомню, где в Писании мы видим, чтобы сатана посылал какие-то глады, моры, бедствия, стихийные и любые другие. Но зато я постоянно вижу, как это делает Бог. Вот. Но если Бог это делает, то Он делает это не просто так, потому что Он злой. Мы знаем, что Бог добрый, Бог благой. Вот. Значит, Он что-то хочет показать нам. Может быть, нам нужно какую-то переоценку сделать, принять какие-то решения на уровне церковного управления, на уровне государственного управления, на уровне управления семьей. Вот. Как мы расходуем наши ресурсы, которые Он нам доверил? Как мы помогаем людям? У нас сейчас хорошая возможность научиться помогать людям, например. Хорошая возможность почувствовать, как нам плохо друг без друга, когда мы, ну, далеко. Вот. То есть я верю в то, что Бог над всем, и нам нужно делать определенные выводы. И, конечно, они будут проистекать из нашего богословия, с одной стороны, и из нашей практики, с другой стороны. От этого не уйдешь. Вот. В то же время... О моем отношении к таким людям, которые говорят, что ну, я спасен кровью Иисуса Христа, и мне ничего не будет, и если я умру, то на небеса попаду. Да. Вот. И такие люди тоже, они есть всегда, на самом деле. И, ну, часто я вижу проблему таких людей, что они смелые, пока они не начинают болеть по-настоящему. И когда они начинают болеть, часто куда-то улетучивается их смелость, и они, Господи, Господи, ну, я еще пожить хочу здесь, вот. И на самом деле это правда, да, то, что мы должны утешаться небесами. Мы должны помнить, что человек, он смертен, и более того, он внезапно смертен. И вообще все мы умрем. И, конечно, для христианина страх смерти, он должен отступать. Хотя, я думаю, бояться смерти – это нормально. И бояться болезни – это нормально, потому что само состояние смерти, мы видим в Писании, что это ненормальное состояние. Смерть пришла от греха. Вот. И несмотря на то, что нам всем нужно через это будет пройти, это не радостное совсем событие. Радость уже, когда мы соединимся со Христом, но мы видим, как Христос сам страдал и ужасался, и Он боялся смерти по-настоящему. И когда Он умирал на кресте, мы не видим, что Он с улыбкой умирал на кресте. Это было страшное испытание. И поэтому для нас это тоже страшное испытание. И страшное испытание, когда болеют другие люди, наши близкие, мы видим это. Поэтому тут, с одной стороны, конечно, мы не должны впадать в панику, в страх. Вот. Мы должны помнить, что Бог над всем и все контролирует. И с другой стороны, нам нужно быть ответственными. Ну, за жизнь близких, по крайней мере, ответственными в плане послушания. Если государство делает какие-то действия, которые не противоречат Писанию, которые напротив направлены на сохранение жизни людей и здоровья, я думаю, нам в такой ситуации нужно поступать в послушание. И, конечно, непростой вопрос, когда... Ну, сейчас церквям нельзя собираться, например, да, ну, как-то нельзя. Я не знаю точно там, как это юридически все, потому что многие, ну, разные люди пишут тоже по-разному, разные оценки дают этому всему. Но я хочу сказать, что если полгода это продлится, например, или год, то нам опять нужно будет принимать решение, потому что, ну, церковь должна собираться.
Дмитрий Доцук тебе передает привет.
Привет.
Лидия Казанцева приветствует, слава Богу, все содействует ко благу. Александра Горинева это время, чтобы наладить личное общение с Богом. Друзья, спасибо большое. Ставьте лайки, делайте репост этого эфира. Павел Владимирович Лазовский, пастор-миссионер Реформатской Пресвитерианской Церкви Санкт-Петербурга «Евангелие Царства». Такое сложное, пафосное, удивительное название в этой церкви. Но чтобы они побольше узнать, вот как раз-таки вы можете в своих комментариях задавать вопросы Павлу Владимировичу о том, что такое это самая Пресвитерианская Церковь, если вы до сих пор не знаете, где они собираются, как с ним можно связаться. Все это можно в комментариях писать, и мы постараемся ответить на ваши вопросы настолько, насколько это будет возможно. Хорошо, слушай. Так, Жанна Михайлова. Павел писал, что не все мы умрем, но все изменимся. Да. Хорошо, спасибо за комментарии. Слушай, смотри, опять же, возвращаясь к вашему основному отличию от Баптистской церкви, которую ты назвал выше, что ты хочешь, ну, ты как представитель Пресвитерианской церкви, ты хочешь заниматься тем, чтобы преображать вот это окружающее нас общество. Это часть вашей миссии, не только Евангелие проповедовать, не только о Боге рассказывать, но и приносить какую-то реальную пользу людям, то есть быть нужным, да, быть нужным этим людям, какие-то их потребности человеческие удовлетворять, законные потребности, так скажу, да, понятно, законные, да, не все там. Вот сейчас ты сидишь дома в четырех стенах, никуда не можешь выйти, и в тебе вот это все горит, бурлит, ты должен это что-то делать, как-то все это реализовывать, но не можешь, да, по всей видимости. Но все-таки как-то у тебя это получается, наверное, да? Что-то ты делаешь в этой обстановке сложной?
Ну, у меня получается молиться, во-первых, вот, все еще, несмотря на карантин и на прочие вещи. Вот, и молиться, ну, много за что нужно сейчас молиться, вот, конечно. Это и за наше государство, за наше правительство, за церкви, за мудрость, за людей, которым нужна помощь по-настоящему, вот. Ну, что можно делать? Ну, какой-то минимум мы стараемся делать. Мы расклеили в подъездах ближайших, куда попали такие листовки. У меня, к сожалению, сейчас нету. Вот, это две, значит, одна информационная, ну, там, что делать, как оградить себя от вируса, значит, как он проявляется, ну, какая-то информация, какие симптомы там, это такая информация, она от Минздрава, вот, и второе, мы разместили, ну, такую листовку, что соседи, вы не одни, вот, и мы можем сходить вам за продуктами или за лекарствами и, ну, еще как-либо помочь, вот, и разместили там, ну, мой телефон, чтобы, если, ну, кому-то по-настоящему тяжело, он одинокий, он старый или он болеет, он мог позвонить, но пока никто не звонил еще, вот, кроме того, ну, мой друг, он, у него есть, как бы, финансовая возможность, ну, не огромная, но какая-то, он закупил какие-то продукты, потом маски одноразовые, тоже на тот случай, когда кому-то это будет нужно. Вот. И мы не знаем, сколько продлится карантин, и мы не знаем, как переломится, когда ситуация, собственно говоря, с эпидемией. Вот. И если смотреть сценарии других стран, то, скорее всего, ну, не дай бог, конечно, будет все-таки тяжелее. Я не знаю, насколько. Я молюсь за то, чтобы не было совсем тяжело. И я считаю, нам нужно быть готовыми. Вот. Ну, кроме того, что я делаю, я говорил уже, да, я стараюсь звонить каким-то своим друзьям, даже неверующим, и близким, и родственникам, и как-то ободрять, общаться. Потому что люди сидят, когда, ну, в заперти, ну, в любом случае что-то происходит. Вот. И нам просто нужно ободрять друг друга.
Ну, как, спасибо тебе большое. Вот ободрение пришло конкретно к тебе сейчас. Наталья Дикушина написала: «Паша, мы с тобой». Не знаю, кто такая Наталья Дикушина, но она написала: «Паша, мы с тобой». Дмитрий Досуг, благодарение Богу за вашу помощь. Мы вчера смогли провести вечер. Вот так Дмитрий Досуг пишет, хвастается своими успехами тоже. Константин Сомов из Омска пишет вопрос такой: в чем практически выражается быть полезным обществу, какие шаги? Если бы не пандемия, какие цели вы ставили бы перед собой на этот год, какие проекты?
Ну, так как мы только начинаем, да, это все, конечно, громко сказано, да, что мы хотим изменять общество, экономику, еще что-нибудь. Пока мы просто хотим начать церковь, чтобы она, ну, достигла какой-то критической массы, так скажем. То есть, чтобы церковь зафункционировала, начала функционировать в полную силу. У нас в книге церковного управления написано, я сейчас могу чуть-чуть ошибаться, но, по-моему, 10 членов взрослых мужчин должно быть в церкви. Вот, тогда в ней будет уже трое старейшин, пресвитеров. Тогда эта церковь уже перестает быть миссионерской. Вот. Mm-hmm. До этого момента церковь является миссионерской. Пока церковь миссионерская, конечно, ну, сложно говорить о каких-то социально значимых проектах. Хотя то, что мы говорили, да, я всегда могу помочь наркоману, отправить его в центр реабилитации к пятидесятникам или к баптистам. Mm-hmm. Вот. Конечно, мы думаем, да, о том, ну, собственно, о социальной работе вот в этой сфере, потому что я думаю, для нашей страны, и особенно, кстати говоря, сейчас, если у нас будет падать экономический такой уровень, вот, по моему такому небольшому жизненному опыту могу сказать, когда экономическая ситуация проваливается, тогда становится намного больше людей, которые нуждаются в помощи, и люди начинают употреблять больше наркотиков, начинают больше употреблять алкоголь, и она и сейчас актуальна, эта сфера служения. И, скорее всего, я думаю, в ближайшие годы, пока мы не выплывем из этого кризиса, она будет еще более актуальна, и поэтому мы хотим этим заниматься, конечно. Угу.
Спасибо. Тебе еще одно ободрение, Паш, пришло. Ирина Лисичкина пишет: «Павел, храни Господь тебя и твоих близких». Спасибо большое, друзья, за ваши комментарии. Ставьте лайки, обязательно делайте репост этого видео на свою страницу. Потому что мы рассказываем об удивительной, друзья, церкви в городе Санкт-Петербурге, которая называется Евангелие Царствия, Реформатская Пресвитерианская Церковь. Павел Лазовский, пастор-миссионер в этой церкви. И присылайте свои молитвенные нужды, мы в конце передачи обязательно помолимся с Пашей, ну или вернее Пашей, обязательно помолимся за ваши нужды. Вот такой вопрос еще. Что это за штука белая у тебя там на шее, зачем нужна, и почему ты похож на католика? Хотя говорю, что пресвитерианин.
Ну, эта штука нужна, она греет мое горло, чтобы не болеть во время эпидемии. Ну, эта штука, это ошейник, рабский ошейник. Вот что обозначает эта штука. Вот, и она белая, а рубашка черная. То есть я сам черный, но мое призвание, оно белое. Христос, его праведность, он убелил меня, вот, и я раб Иисуса Христа, вот что значит эта штука. Вот, почему я похож на католика? Ну, потому что я похож на католика, это не значит, что я католик. Вот, а священническая одежда, на мой взгляд, она намного лучше, ну, располагает людей, то есть у сантехников есть какая-то роба, у медиков есть белый халат, у пожарных есть боевая одежда, у полицейских есть форма тоже. Вот. Я считаю, когда у священника есть тоже своя форма, которая идентифицирует его дресс-код, ты смотришь на человека и ты видишь, это священник. Вот. И в реформатских церквях тоже всегда, ну, изначально была одежда, то есть сначала это были магистерские мантии в основном. Вот. И сегодня пресвитериане обычно, они в галстуках на самом деле. Ну, как наши друзья-баптисты. Хотя некоторые из баптистов уже и колорадки одели.
Да, да, есть такое. Есть такое, да. Павел, скажите, пожалуйста, ваша жена не боится рожать в таком мире, где так много зла, а тем более сейчас еще и коронавирус?
Ну, моя жена, наверное, как-нибудь боится, и это нормально. Я боюсь немного, но моя жена говорит, что ну а куда уже деваться, когда у тебя такое пузо? Ну и вообще, в принципе, мы как христиане, у нас какие есть варианты? Если она зачала, то она будет рожать, дай бог.
Угу. Ну а если эту тему немножко развить, Паш, смотри, сегодня действительно я слышал много-много таких слов от верующих не так часто, но хотя я от них тоже, на самом-то деле. Но многие вот неверующие люди сегодня говорят, зачем в принципе рожать, то есть они не то чтобы делают аборты, да? Они не позволяют себе быть беременными там, с помощью различных средств контрацепции или вообще отсутствия половых отношений. Зачем рожать в таком мире, в котором так много зла, так много бедности, так много неопределенности, да, и так далее. Можно выйти из дома и не вернуться, потому что кто-нибудь прихлопнет, какой-нибудь наркоман обдолбанный, ну и так далее и тому подобное, да? Что ты на это скажешь, ответишь? Зачем?
Ну, отвечу аргументом из истории. А когда тогда надо было рожать? В первом веке, когда один единственный народ верил в истинного Бога, а все остальные были страшные язычники, разбивали своих младенцев о камни или кидали их в костер, или делали что-то еще. И даже тот единственный народ, который верил, ну, в истинного Бога, они жили там, извините, как бомжи все. То есть они одевались в тряпки, все было грязно, не было медицины вообще никакой, не было смартфонов, планшетов, лекарств, не было ничего. Но если вы считаете, что сейчас стало намного хуже, ну, я не знаю, а, ну, и сколько нам ждать тогда? А если люди умирают сегодня, так это значит, наоборот, нам нужно больше рожать еще новых людей. Ну, это странно просто. Когда мы смотрим, ну, люди умирают, живут в нищете, давайте не будем рожать. Но я не понимаю это.
Угу. Ну, типа, чем кормить детей потом? Вот они, ты нарожаешь детей, чем их кормить? Чем, на что их одевать?
Ну, когда неверующие говорят, это я понимаю. Но мы верим, что Бог обеспечивает. Мы молимся за свою семью, да, главы семей в первую очередь. Мы молимся, хлеб наш насущный подавай нам на сей день. Или даже на каждый день кто-то смело молится. Вот. И, конечно, мы идем работать и обеспечивать своих детей. Вот, пока они сами не станут взрослыми и не станут, ну, кормить себя и свои семьи. Угу.
А, Дмитрий Дарцук пишет в комментарии: помолитесь и размножайтесь, да благословит вас Господь. Галина Лазовская: да, тут вопрос опять же про полезность. Возможно, они не хотят быть полезными ребенку. И Жанна, сколько упало детей? Сколько упало детей уже?
У меня одна дочь в животе моей жены пока.
Выбрали уже имя ей?
Да, Ева.
Ева. Классное имя, Ева. На самом деле, это нормально, думать о будущем своих детей, пишет Жанна, да, но думать о будущем своих детей, которые есть, да, то есть думать о будущем детей, которых нету, ну, довольно-таки странно, да, и решать за них, как они будут жить, и в какой ситуации, да, и будут ли жить вообще, то есть это вообще странно, да, думать о будущем своих детей. Хорошо, ставьте лайки, друзья, делайте репосты, пишите комментарии, пишите свои молитвенные просьбы. Мы в конце эфира, это буквально уже через 8 минут, примерно, будем заканчивать уже нашу трансляцию и помолимся о тех нуждах, которые уже поступили. Пишите, в каком городе вы находитесь, как вы переживаете эту ситуацию вот с этим вирусом. И, естественно, вот если у вас есть побуждение у самих быть полезными сегодня, да, тем людям, которые вас окружают, вы чувствуете вашу ответственность христианскую или общечеловеческую за то, что происходит вокруг, тоже пишите, как вы ее реализовываете, как вы пытаетесь вот, ну, проявить свою сейчас милосердие и доброту людям, к людям, которые вас окружают. Хорошо. Сегодня, опять же, много страхов и паники у людей, которые вот, ну, неверующие, да, вот, они просто боятся выходить на улицу. Вот даже Дмитрий мне писал сегодня или вчера в комментарии, Дмитрий Дацук, что он много очень передвигается по городу, и из каждого утюга, да, слышно какая-то негативная информация, и даже страшно выходить бывает, по улицам передвигаться. Вот у нас, у верующих, есть какая-то надежда, ну, на вечную жизнь, и мы чуть-чуть в этом смысле в более комфортном состоянии находимся, да. У неверующих никакой надежды нет, они если заболеют, умрут, то все, это будет конец полный. Что ты, и что христианство, и что мы вообще должны в этой ситуации и делать, что мы можем им предложить как помощь от этой паники?
Ну, как всегда, мы можем предложить Иисуса Христа, рассказать о том, что Он, да, Он умер однажды, но Он воскрес. Это единственный пример пока что, да, человека, которого победил смерть. И в нем мы имеем, конечно, надежду на то, что и мы можем победить смерть. И я думаю, сейчас люди, ну, сейчас хорошее время вообще для провозглашения Евангелия, потому что люди видят, что их упование на деньги, оно разрушается, потому что вирус, он деньги пожирает еще быстрее, чем здоровье, чем наши легкие, да. Вирус просто жрет экономику всех стран, миллиарды вбухиваются в то, чтобы остановить, и ничего не получается. Вот. И в такой ситуации, ну, как мне кажется, человек должен увидеть свою немощь, немощь нашей науки современной, которая не может лекарства там быстро сделать и прочее. И ну, задуматься, может быть, все-таки есть что-то большее. И оно есть на самом деле.
Хорошо, спасибо. Тамара Кузьмина, США нас смотрят. Не заботьтесь, что вам есть и во что одеться, ибо Отец ваш Небесный знает, да, вы не лучшие малых птиц. Арина Мальгина, спасибо за эфир, написала. Жанна, хочу, чтобы мое служение было эффективным. Помолитесь за то, чтобы каждый верующий имел такое же побуждение. Бог заботится о нас, это правда, но от нас, наверное, тоже что-то требуется. Вот такие комментарии. Жанна, будет муж, будут дети. Хорошо. Слушай, а как ты собираешься, вот еще, как ты собираешься сегодня рассказывать о Боге и предлагать ему это Евангелие, сидя в четырех стенах? Или стенах, как правильно по-русски? В замкнутом пространстве находясь.
Ну, я, во-первых, думаю, что когда самоизоляция закончится, не закончится, ну, страх людей, и не закончится вот эта вот ситуация, о которой я говорил, когда хорошо проповедовать Евангелие. Вот. Во-вторых, конечно, ну, то, что ну, мы делаем сейчас, мы делаем то же самое. То есть какие-то неверующие люди, они могут увидеть в интернете. Мы должны использовать также интернет. Я думаю, сейчас церкви научатся, им придется научиться намного лучше использовать медиа, разные ресурсы для проповеди. Вот. Ну, кроме того, мы все равно выходим куда-то. Вот Дмитрий Дацук же говорит, что он постоянно много передвигается по городу. Вот. Да. Я знаю, что недавно совсем он, ну, проповедовал одному человеку и подарил ему Библию, и молился. И, то есть у него есть успех в этом. И у каждого из нас может быть успех. Я не говорю, что сейчас то самое время, что нам надо как свидетелям Иеговы, так как все дома, пойти по квартирам. Вот. Но если представится случай, мы как верующие люди, как христиане, всегда должны быть готовы к тому, чтобы рассказать о Христе. Mm-hmm. Дать надежду людям.
Если вспомнить твое прошлое, когда ты пришел ко Христу, скажи, пожалуйста, какую очевидную перемену в себе, внутри себя, да, в своем сердце, в своей душе ты ощутил тогда, когда обозначил себя верующим человеком, да, когда понял, я вот верующий, все, вот теперь я по-настоящему верующий, да, что-то в тебе кардинально внутри произошло, какая-то внутренняя перемена, очевидная для тебя.
Но смысл появился в жизни. Мне было тяжело до того, как я уверовал, потому что я не видел какого-то великого смысла в этой жизни. Угу. Вот, и Христос дал мне смысл.
Ну, в чем он заключается, этот смысл?
В служении, в поклонении Богу. И я не говорю, что обязательно для этого нужно быть священником. Можно быть врачом, учителем, пожарным, милиционером, сантехником, столяром.
А чем этот смысл жизни лучше смысла жизни, например, врача, который там, спасает жизни, делая операцию, или пожарного, который спасает людей из огня?
Ну, это более великий смысл, что мы... Евангелие царства, опять же. Бог устанавливает свое царство в этом мире. И для пожарного, я 8 лет работал пожарным, спасать человека из огня, который потом все равно сгорит в вечном пламени, ну, небольшой смысл. Вот. Но когда ты спасаешь человека из огня, который может исполнить свое предназначение для Бога в этом мире, и если он не верует, уверовать и не гореть вечно, то это больше смысла все-таки.
Спасибо. Ирина Листичкина пишет, мне лично Павел и Галина подарили Библию, вот Господь дал время почитать. Жанна Михайловна, Ирина, класс. Спасибо за эфир. Друзья, мы видим ваши молитвенные просьбы, их написала Анастасия из Ростовской области, Жанна Михайловна, но мы уже в эфире не успеваем за это помолиться. Обязательно, обязательно после эфира мы прочитаем эти комментарии, помолимся, может быть, даже пошлем вам голосовую молитву вам лично в сообщениях, чтобы вы поняли, что мы действительно за вас помолились, мы не обманули, все правда, мы услышали и прочитали. Паш, спасибо большое. Скажи, как тебя найти, номер телефона продиктуй, если кто-то хочет с тобой лично пообщаться, или, может быть, ты какой-то иной контакт дашь, и будем прощаться.
Ну, мой телефон, если кто-то его может записать вот так со слуха, +7 981 686 45 15.
Спасибо тебе большое, Паша, за интересную беседу. Лидия Казанцева тоже просит помолиться, и мы помолимся после эфира. Всем пока. Это был Паша Лазовский. Главная тема. Теос FM. Все. До встречи.
Пока.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.